Специальный проект «Радио Спутник». Олицетворение громких побед Руси. Легендарный полководец и искусный дипломат. Защитник Русской Православной Церкви, монах и святой. Благодаря ему исход многих исторических событий определил судьбу государства. Великий князь Александр Невский. Герой, которым спустя 800 лет гордится страна, любят россияне и чтят во всем мире.
До монгольского вторжения междоусобные распри в Древней Руси были редкостью и по большей части выглядели как внутренние и естественные процессы. Однако потом ханы специально сталкивали князей, сея между ними вражду. На этом фоне западные соседи государства активизировались, пытаясь завоевать русские земли в Балтийском направлении. То есть возник целый комплекс причин, который создавал огромные препятствия для объединения Руси. К этому времени государство утратило часть своего политического суверенитета. Строя свою внутреннюю и внешнюю политику, Александру приходилось учитывать многие условности, претворяя идею объединения и сохранения государства, говорит доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов.
В дальнейшем вся политика Александра Невского, даже там, где она вызывает некие вопросы в силу недостатка источников или в силу каких-то критических разного рода факторов, нужно понимать, что обстоятельства были очень непростые. И здесь, в этих условиях, что было делать? Либо отходить в сторону и кричать на каждом углу, что я патриот, но ничего при этом не делать, либо находиться в гуще всех вот этих вот неприятных обстоятельств и пытаться каким-то образом, тем не менее, сохранять лицо и дипломатически, и военно отстаивать интересы Руси. Вот князь Александр выбрал второе.
По мнению историков, если условно суммировать события из жизни Александра Невского, то его отличительная черта характера – решительность, а точнее – твердость в принятии того или иного решения в судьбе Руси. Многие критики пытаются создать из полководца образ жестокого, какого-то прям ужасного чудища, но все дело в том, что в белых перчатках тогда нельзя было что-либо сделать. Сложности проблемы ситуации вынуждали проявлять жесткость. Тогда это было просто необходимо. Такие были нравы, царившие во всем мире. Иначе бы Русь просто не выжила. В 1238 году 18-летнему князю Александру пришлось защищать западные границы государства. На подступах к ним было крестоносное рыцарство немецких земель и королевства Швеции. Они задумали продвижение на восток, заняв выжидательную тактику. Им нужен был удобный момент, чтобы начать вторжение. Цель – земли Пскова и Новгорода. Естественно, князь Александр не хотел этого допускать и решается на сражение. 15 июля 1240 года. Невская битва. Войскам Александра пришлось без поддержки основной русской армии дать бой шведам, которые обосновались в устье реки Ижоры. Была одержана сокрушительная победа. Залогом успеха стали быстрый сбор ополчения Великого Новгорода, выверенная стратегия, внезапность и доблесть воинов, которых вел за собой князь. Именно так восторженно преподносится Невская битва. Однако, если опираться на источники, не совсем понятно, как все было. С одной стороны, Александр очень быстро собрал рать, и да, шведы высадились в устье Ижоры. С другой, сама по себе акция малообъяснима. К примеру, зачем шведы туда приплыли? И по этому поводу спорят историки, какой была численность с обеих сторон, кто возглавлял шведов. Но это все детали. Важно, что Александр победил, а победители не судят, подчеркивает Алексей Синелобов.
Здесь речь идет о решительности. Никаких предложений, рассуждений о переговорах речь не шла. Быстро, молниеносно, не дать возможности им окопаться, укрепиться. И здесь я не считаю, как-то даже нужно ставить под сомнение значение этой победы. А то, что это позднее обросло мифами, прозвище это приклеилось к нему, ну, в этом тоже нет ничего такого странного. Событий происходит много, но мифы просто так не возникают. Ну и прозвище тоже объяснимо, в общем-то. Каждое достижение страны, оно ставится в ряд с прошлыми победами, это и есть историческая память о славном прошлом.
Народ ликовал, встречая потом Александра и празднуя славную победу. На улицах и площадях Великого Новгорода были сплошь и рядом восторженные возгласы в адрес князя. После этого сражения, через какое-то время, Александр вошел в славную историю России как Невский, став первым древнерусским князем, который получил прозвище «Заратный подвиг». О значении Невской битвы для Древней Руси рассуждает завкафедры историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов.
В Российской империи, скажем так, до революционной такой историографии, исторической памяти, важнейшая была Невская битва. Вот это было центральное событие его биографии. Потому что это действительно было очень интересное явление. Шведы попытались закрепиться в устье Невы, как они это делали на территории Финляндии, например, финских племен, и дальше продвигались. И Александру удалось изгнать их таким очень быстрым, неожиданным, совершенно внезапным натиском. Они там стали укрепляться, видимо, они уже начали строить какую-то крепость. Вот это вот было самым главным героическим деянием Александра Невского.
Но успокаиваться было еще рано. К захвату русских земель стремился и Ливонский орден, также выжидая удобный момент. Поняв, что Новгороду и Пскову ждать помощи от Владимира Суздальской Руси не приходится, рыцари решились на их завоевание. Первое, что сделали они, взяли Копорскую крепость. Она была небольшая, но каменная, на руку рыцарям. Укрепившись в ней, они захватили также Изборск. Затем решили нанести удар по Пскову, рассказывает военный историк, автор книги «Александр Невский» Алексей Шишов.
Псков в ту эпоху в Европе считался одной из самых сильных каменных крепостей. И когда они подошли к Пскову, псковичи вышли им навстречу, но они проиграли битву, поскольку они не знали, сколько идет ливонцев. Думали, что мало, а оказалось, что рыцарей было в два раза больше, чем псковское ополчение. Битву проиграли, потеряли много людей, и когда они, в общем-то, отступили в Псков, закварились там, рыцари взять каменный Псков не сумели. Они только разорили земли вокруг, опустошили. Но нашелся, как этот псковский посадник, твердил это Вячеславович, который стал таким историческим изменником. Он город сдал, просто отворил им ворота. Войско рыцарей пришло и заняло главное укрепление Псковской крепости. И так Псковская земля стала, можно сказать, ливонской.
Начались разорения, сбор дани, людей угоняли в рабство, у купцов отнимали товары. Не смирившись, псковичи обратились к своим старшим братьям-новгородцам, где князем тогда был Александр Ярославович. Он не мог допустить, чтобы часть русской земли, свободной от Орды, попала в руки Ливонского ордена. Сначала Александр Невский освободил крепость Копорье. Рыцари, которые были взяты в плен, обменяли на псковичей детей-заложников. После, дождавшись Владимирскую помощь во главе с братом Андреем, Александр двинулся в сторону Пскова. У подступов к городу братья вызвали на бой рыцарей, но крестоносцы старались не ввязываться в большой бой, когда поняли, что все население Пскова на стороне Александра и Андрея. Ливонцам ничего не оставалось, как освободить город. А 5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва на Чудском озере. Несмотря на значимость ледового побоища, уточняют историки, оно все-таки было всего лишь эпизодом долгой истории взаимоотношений Руси с соседними государствами, уточняет завкафедры историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов.
Ледовое побоище вышло на первый план в большей степени уже в советский период, понятным совершенно идеологическим основанием. Благодаря фильму Эйзенштейна, снятому тогда, когда уже в Германии была гитлеровская власть, естественно, имеет такой антинацистский, скажем так, оттенок этот фильм, да, и потом, когда был договор с Германией о ненападении, фильм стал неактуальным, во время Великой Отечественной войны в еще большей степени стал актуальным, разумеется. И вот тут ледовое побоище вышло на первый план.
Сражение проходило на замерзшем озере. Князь Александр, понимая, что противник значительно лучше вооружен, применил тактическую хитрость, заманив рыцарей, облаченных в тяжелые латы, на тонкий лед. Со временем лед перестал выдерживать тяжелую амуницию немцев и начал трескаться. Рыцари стали тонуть и в панике разбегаться по сторонам. Атаковавшая с флангов русская конница завершила разгром немцев. Продвижение ливонских захватчиков на восток было остановлено. В результате сражения в плену оказались около 50 рыцарей, что никогда еще ранее не случалось. После этой битвы рыцарский орден отказался от всех недавних завоеваний, также новгородцам отошла и часть Латгалии. После Ледового побоища крестоносцы не беспокоили русские земли 11 лет. Александр продолжил княжить в Новгороде, оберегая русские земли от каких-либо набегов с запада. После смерти отца в 1247 году он вместе с братом Андреем поехал в Орду, к Батыю, чтобы получить разрешение на великое княжение. Далее к великому хану в Монголию, откуда вернулись только через 2 года с ярлыками на княжение. Взаимоотношения братьев были неоднозначными, но и сильной вражды между ними не было, продолжает Евгений Пчелов.
У них отношения были, по всей видимости, не очень простые, но, тем не менее, достаточно дружелюбные. В какой-то момент они соперничали, по-видимому, кто будет, так сказать, главным на Руси. Поэтому они вместе оказались в конечном итоге в Каракоруме, когда решалась судьба, кто будет князем киевским, а кто владимирским. Андрей очень яркая личность. Конечно, Александр Невский заслонил его совершенно. Андрей Ярославич был очень неординарным человеком. Во многих вещах, в том числе вот военная помощь в этих событиях, связанных с военными действиями, с Тевтонским орденом на рубеже 30-40-х годов, Андрей помогал Александру очень. И это была его поддержка очень важная.
Так или иначе, Александр был признан старейшим среди русских князей. Он получил Киев и всю русскую землю, а владимирским князем стал Андрей. Но поладить с татарами Андрею не удалось. Он был сторонником независимости от Орды и даже пытался противостоять ей. Поэтому княжил во Владимире он недолго. В 1252 году против него были выдвинуты татарские войска. Он был разбит и бежал в Швецию. Во время этих событий Александр находился в Орде и получил ярлык на великое княжение Владимирское. С этого времени и до своей смерти он был великим князем Владимирским, оставаясь великим князем Киевским.
Специальный проект «Радио Спутник».